Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 18 августа Святая Церковь совершает память дивеевских новомучеников, блаженной Евдокии, Дарии и Марии. Передачу, посвященную их памяти, подготовила и ведет Елена Смирнова. Сегодня вы услышите первую часть.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященный новомученикам дивеевским. Я вновь пришла в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и свой рассказ о дивеевских новомучениках продолжит сотрудник отдела новейшей истории этого университета Михаил Гар.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня продолжаем нашу тему, которая была поднята, затронута нами в предыдущей встрече. Мы тогда вспоминали преподобную исповедницу Матрону Дивеевскую, и вспоминали мы о том, что самая известная из новомучениц дивеевских, в окрестностях Дивеева просиявших, та, о которой мы сегодня будем много говорить, блаженная Евдокия Суворовская, она в свое время говорила в посмертном своем явлении близкому ей человеку, что рядом с нами будет еще одна девица. Вот эта девица была преподобная исповедница Матрона. Вот а сегодня мы поговорим как раз о блаженной Евдокии и о тех, кто просиял вместе с ней. Других подвижницах, которых звали Дарья и Мария. На иконе, написанной в наше время, мы видим их всех вместе, вчетвером, украшенных венцами от Господа. Причислили к лику святых их на нашей памяти в 2000 году. И когда это произошло, и в 2001 обрели их мощи, то в этом обретении мощей принимал участие тогда еще священник, а не епископ, отец Митрофан Баданин. Он в эти дни, участвуя в обретении мощей, вспомнил, что когда-то блаженная Евдокия говорила, что настанет день, когда ей величание будут петь четыре епископа. Как-то раз она об этом обмолвилась. В тот день обретения мощей будущий владыка Митрофан еще не знал, что он будет епископом. Но когда епископом стал еще один участник события, еще один, он понял, что до четвертого остался всего один участник, и это, очевидно, он. Теперь владыка Митрофан служит на русском севере, на Кольском полуострове. Он составил замечательное предисловие к житию новомучениц Евдокии, Дарьи и Марии. Он старается приезжать на их память, когда может, в Суворово. Свято их чтит. И он, как, впрочем, и многие помимо него, он говорит о том, что нам всегда в житии святых необходимо присматриваться не столько к внешним событиям, сколько к их внутренней стороне, сколько к тому сокровенному, что часто за внешними рамками как-то теряется, остается невидным с первого взгляда, но что между тем является самым-самым интересным.
Самым душеполезным.
Вот мы сегодня, беседуя о новомученицах сих, попробуем как раз поговорить об этом, присмотреться к этой сокровенной стороне их жизни.
А это необходимо, поскольку подвиг их был очень неординарным. Невзирая на то, что говорят о них как о подвижницах, подобных подвижникам египетским IV века, все же у них был подвиг несколько, я бы сказала, непонятный и даже вызывающий некоторые изумления и ошеломления у людей.
Владыка Митрофан отмечает в своем предисловии как раз к их житию, что этот подвиг включал в себя как бы много подвигов разных. Он был комплексный, если можно так выразиться. Но теперь, прежде чем о самом подвиге рассказать, мы вспомним источник. Откуда мы все это знаем? В 20-е годы на Нижегородской земле подвязался епископ Варнава Беляев. Это тоже замечательный подвижник был, ныне уже ставший довольно известным. О нем вышла прекрасная книга Павла Проценко. И самое главное, что даже не столько вышла книга о нем, это само собой, но вышла и его книга, им самим написанная, которая называется «Основа искусства святости». Ее очень высоко ценил покойный патриарх Алексей II. И вообще благочестивые верующие знают этой книге цену. Она составлена была по благословению Зосимовского старца Алексея. Она содержит такую квинтэссенцию опыта святых отцов древних в отношении борьбы со страстями и в отношении стяжания добродетелей. Именно поэтому эта книга столь ценна, что она наследие святых отцов доносит до нас. И епископ Варнава был очень внимателен не только к древним подвижникам, но и к тем подвижникам, которые были его современниками, окружали его. И узнав о подвиге суворовских подвижниц, узнав об их расстреле, он отправил по горячим следам сразу после этих событий в село Суворово свою послушницу. И вот эта послушница, Валентина Долгонева, она записала все, что было можно найти по горячим следам о них. И вот поэтому, благодаря тому, что сохранилась такая большая тетрадь с этими записями, мы теперь знаем так много. И вот нам теперь остается только перевернуть ее страницы, ныне обработанные, приведенные в порядок, и записанные как единое цельное житие, вглядеться в них попристальнее и постараться найти то, что будет нам дорого и навсегда полезно. И, наверное, как всегда, сделать проще, надо вначале присмотреться к их детству. И хотя бы к детству их начальницы, блаженной Евдокии. А к остальным попозже перейдем. Итак, Евдокия родилась еще в 1856 году. В детстве у нее, как и у всех детей, почти были родители, но она рано осиротела. Умерла ее мама, а отец женился. Мачеха была злая, и маленькая Евдокия это видела, причем видела, что она не просто злая, а что она желает отца свести со свету. Отец ей не верил, она ему говорила, но он почему-то считал по-другому. И Евдокию отдали в семью дяди и тети. Мачеха увлекла отца куда-то в Сибирь переехать. И дальше Дуня рассказывала, как это получилось в жизни, практически мы не знаем, что мачеха эта отца таки со свету сжила. Причем целенаправленно. Не то, что это получилось как-то косвенно. Но Господь ведает, как это на самом деле было. А у дяди и тети Дуне было хорошо. Они были молитвенники настоящие. И с ее слов мы знаем, что им было недостаточно церковной молитвы. Они все время молились еще и дома. И Дуня это впитывала и тоже училась молитве. Говорят, что для детей ничего нету тайного в духовном мире. Может быть, они умом это и не сознают, но они очень хорошо чувствуют. Как молятся родители, молятся ли, как живут, чем живут на самом деле. И умеют отличать то, что называется «быть» от «казаться». Вот Дуня видела, что ее дядя и тетя – настоящие ревностные молитвенники. Еще у Дуни была подруга Маша. Они дружили с самого-самого детства, наверное, лет с 5, а уже 8 они впервые сами дошли до Сарова. До Сарова там, конечно, не очень далеко, если так посмотреть на карту, наверное, 15 километров получается. В принципе, для детей тогдашних сельских это не какое-то огромное расстояние, но все-таки заметное и некоторый подвиг для маленьких девочек. А в дальнейшем они ходили по многим святым местам окрестным, но Саров вспоминали всегда. Вспоминали потому, что там им встретился какой-то старец. Они его имени не запомнили. Он их благословил, а потом для чего-то столкнул головами. И это означало не конфликт будущий, а это означало единение, такое внутреннее, мысли и чувств. И вот они с Машей с тех пор особенно крепко дружить стали. И все бегали потом, и в Саров еще много раз, и в Дивеево, до которого тоже был недалеко, и в Понятаевку. Напомним, что Дивеевский монастырь после кончины батюшки Серафима Саровского претерпел довольно много лет неурядиц. И в конце концов эти неурядицы завершились тем, что в Дивеево общинка, существовавшая до того, стала монастырем, а те, кого это не устроило, ушли за несколько десятков километров, и там был основан Серафимо-Понятаевский монастырь. Те сестры, которые ушли в Понятаевку, они ушли туда не по злому намерению. Они ушли, потому что думали, что так правильно, потому что хотели основать новую обитель. И ту обитель тоже Господь благословил, и прославилась она и святынями своими, и чудесами, и особенно Серафимо-Понятаевской иконой Божией Матери Знамения, перед которой молились очень многие люди замечательные и получали ответ на свою молитву. Так что в Понятаевку тоже было для чего приходить. Как и в Дивеево, как и в Саров, конечно. Были еще такие годы, когда батюшка Серафим не был причислен к лику святых, но однако же его уже почитали, знали места его молитвенной жизни и приходили к нему, исполняя его завет, поскольку он обещал, что те, кто будут приходить к нему на могилку, тех он будет слышать, и тех будет утешать, и тех будет встречать как живой. Конечно, девочки и это знали. Вот это было их детство. А еще в Дивеево они познакомились с блаженной Пелагеей Ивановной Серебренниковой, с одной из самых замечательных дивеевских угодниц Божиих. Ее на подвиг, ее родство Христа ради, еще батюшка Серафим сам благословил. Вот блаженная Пелагея их привещала и тоже отметила их своим вниманием и благословением. И вот дальше так получилось, мы не знаем тоже от чего, что подруга Евдокии, Маша, умерла рано. Наверное, от болезни какой-то. Вот в те времена медицины почти не было в сельских местах. И вот как Маша умерла, Дуня с тех пор в церковь ходить стала каждый день. Каждый Божий день. До этого еще так не было. И надо думать, что эта кончина подруги верной ее как-то еще больше подвигла к духовной жизни, хотя и до этого все к этому располагало. Мы тоже этого до конца не знаем, потому что это тайники сердца человеческого, в которые не дано так просто проникнуть. Знаем мы и то, что когда еще даже и была жива Маша, про них с Дуней говорили разное. Некоторые односельчане полагали, что их любовь и привязанность взаимная от врага. Не секрет, что и так бывает. Некоторые говорили, да что вы, конечно, она от Господа, это же видно. И так вот в селе было какое-то недоумение на этот счет. А те, кто всерьез считал, что у них от врага эта привязанность, норовили их разлучить. У Маши тоже была своя родня, и ругались на нее, бывало. Бывало, не пускали к Дуне, но она все равно находила возможность это преодолеть. И вот, наконец, Дуня, когда уже осталась одна, она некоторое время по-прежнему ходила в церковь, по-прежнему работала, как могла, сельские работы нужно исполняла, но она стала все больше и больше болеть. И, если приблизительно посчитать, то еще совсем молодой, лет 20, она слегла. И больше уже никогда сама не могла встать со своей постели. Получилось, что она понесла вот этот подвиг, крест болезни до конца дней, и жить ей оставалось еще весьма долго. Вот это был ее такой первый основной крест от Господа. Она уже была молитвенницей и теперь еще несла болезни. И постепенно вокруг нее собрались те, кого потом называли хожалками. Их было несколько человек. К концу жизни их насчитывалось 7, но вместе с ней, вместе с Дуней пострадали 3. Вот эти самые 3, Дарья и Мария. А были еще и другие, некоторые, которые, одна из них умерла раньше. Кто-то по какой-то причине оказался вот в те последние дни не с Дуней, а одна хожалка была рядом, но ее Дуня в последний момент выслала по каким-то делам, и она осталась в живых. И, собственно, она в основном и поведала послушнице епископа Варнавы о Дуниной жизни и о жизни их общинки. Сначала к Дуне приходили девушки из села Пуза, из того самого Суворова. Приходили с ней помолиться просто. Помолиться, послужить ей по мере сил. А потом некоторые переселились и на постоянное жительство. Первой хожалкой стала Настя. Про нее известно имя. Там точно кто были ее родители, происхождение. Такие анкетные данные, все это не сохранилось. Осталось только то, что ее звали Настя. И что у нее была Евдокия, большая любовь. Мы в житии читаем интересную строчку. Что она дала обещание никогда Дуню не оскорблять и не раздражаться. Это очень странно звучит, нам может показаться, что как это, с какой стати, если пришла к ней жить, то зачем ее оскорблять и зачем на нее раздражаться?
Но ведь тяжело ухаживать за такими больными, за лежачими. Мы знаем, что многие люди даже не выдерживают и первыми умирают. Вот и сейчас много таких примеров есть. И поэтому еще и враг ведь воздействует, чтобы таким святым людям они не могли принести пользу. Вот таким больным, которые несут подвиг и молитвы, и болезни. Так ведь, Михаил?
Так, да и Дуня потом говорила своим хожалкам, напоминала им об этом самом, чтобы они, если искушения встречаются, учились их преодолевать. Вот, кстати, с Настей вышло точно так, как вы сейчас сказали, потому что она умерла раньше Дуни. Она прожила с ней 15 лет. 15 лет несла этот свой подвиг и этот обет, а Дуня ее эти 15 лет воспитала в жизнь вечную. И молитвой, и трудами.
Недаром говорят, что получают даже одни и те же венцы. Те, кто болеет, и те, кто безропотно ухаживают за больными.
Тут было не просто ухаживание за больной. Тут был совершенно невероятный образ жизни. Вот про этот образ жизни нам настало время вспомнить. Почему Настя дала такие обеты? Ну, во-первых, конечно, хожалкам хотелось сделать так, чтобы Дуне было удобнее. Чтобы ей не так тяжело было подвязаться. Но Дуня словно бы этих хлопот не замечала, а делала по-своему. Она, например, носила всегда одну и ту же одежду. И отказывалась от нее, переодевалась, снимала ее всего несколько раз за все свои годы подвига. Ведь когда уже совсем одежда на ней истлевала, вот тогда она только разрешала ее поменять.
А к тому же она еще подкладывала эту истлевшую одежду под себя и лежала на ней.
Да, она вот такой подвиг несла особенный. Может быть, можно сравнить его с тем, что подвижники древности, отцы египетской пустыни порой тоже несли подобные подвиги. Бывало, что они носили жесткие волосиницы, которые очень были в ношении неудобны и тяжелы. Позднее, опять же, многие носили вериги.
Но ведь и Евдокия носила вериги. Кроме того, что она не снимала эту одежду.
Вот на первых порах, может быть, она еще вериги не одела, когда Настя была. Вот, судя по всему, о них ничего не упоминается тогда, в те годы еще. А упоминается только то, что их обнаружили после расстрела. Больше ни в какое время никогда. Может быть, это потому, что она не давала хожалкам себя мыть целиком, а только иногда, только после многих-многих дней позволяла помыть себе ноги и руки.
И то не целиком.
И то чуть-чуть, и то вот как-то совсем немножко. Потом тоже было сложно. Вот, например, предлагали ей хожалки хотя бы даже подпоясаться чем-нибудь. Она им тоже говорила, что вот еще не время, вот еще и то надо для того, чтобы это было. Вот сегодня день не тот. Вот еще момент опять же не такой, опять пока что нельзя. Хожалки, бывало, все-таки пытались там порядок навести, унести что-то истлевшее с постели. Вот какую-то чистоту, порядок, но Дуня плакала, требовала все это назад, приходилось приносить, молиться не начинала, пока все не вернут. И вот так вот приходилось множество таких вот вещей хожалкам терпеть.
А ведь у нее завелись вши, по ней бегали тараканы, и она никого из них не просила убирать. То есть она взяла на себя еще такой подвиг. Если мы вспомним, допустим, преподобного Феодосия Печерского, который раздевался, уходил там в лес и сидел, чтобы его кусали комары. А Евдокия, она давала себя кусать вот вшам, клопам.
Многим новомученикам, исповедникам Русской Церкви это пришлось нести недобровольно в дальнейшем. На этапах, в тюремных камерах есть свидетельство одной подвижницы, еще не прославленной в лике святых, что однажды, когда у нее появилась такая возможность, она боролась с овшами несколько недель. И в первые дни, когда переодевалась, убивала их сотнями. Вот и ничего до этого было сделать нельзя. То если люди потом это страдание несли, уже нисколько их не желая, быть может, вот только принимая как Божью волю, то блаженная Евдокия, очевидно, эти страдания желала нести добровольно. В этом есть некоторая тайна, которая многим людям непонятна, которые из-за этого во многом и говорят, что Дуня была странная. Дело в том, что многие подвижники, многие святые, они желали разделить с Господом нашим Иисусом Христом его страдания. И если им не удавалось пострадать от кого-то, то они несли этот подвиг добровольно. Это означало, что они несут крест Христов.
Вот так юродивые поступали, да?
Да.
Когда терпели поношения, оскорбления, побивания камнями.
Вот поэтому здесь не странность. Это только со стороны может показаться странным, может быть, противоестественным, но для истинных подвижников это участие в несении креста Христова. Оно их душам необходимо. Оно им наряду со страданием дает радость небесную. И Господь им не спосылает благодать. Вот это и средство для ее стяжания. И батюшка Серафим Саровский, он тоже очень много претерпел в Саровском лесу, пусть не от вшей, но от комаров, которых там великое множество и сейчас.
А также камни, которые он носил в мешке, да?
Да, поэтому это для святых дело, если не обычное, то совершенно понятное и нередко встречающееся. И вот вспомнили мы первую хожалку блаженной Дуни, и потом, через некоторое время, к ней стала ходить еще одна девушка, которую звали Дарья. И вот эта Дарья, она сама-то, быть может, и не узнала бы, и не пришла, но ее батюшка один благословил. Неподалеку от Дивеева есть городок Ордатов. Городок интересный, в нем сейчас возрождается Покровский монастырь. И вот в этом городке Ордатове в течение XIX века жило несколько подвижников. Самый известный из них – преподобный Антоний Муромский. И вот еще одной такой подвижницей была вот эта Даша и батюшка, который там жил. И вот батюшка, он благословил Дашу жить у Дуни. Батюшка – отец Иоанн. Вот все, что о нем помнится. Отец Иоанн. О нем всегда говорят, как об ордатовском. Даша стала говорить, что она обязательно пойдет к Дуне. Вот, но родители ее не хотели отпускать, они были неверующие. Зачем ты пойдешь? Чего ради? Но тогда все-таки Даша ушла из дома, пришла к Дуне, стала у нее жить. Но родственники не успокоились. Они ее силком забрали, возвратили к себе, просватали. Она потом рассказывала, что и за волосы ее при этом тащили. Но все равно это сватовство никакого толк не возымело, потому что она опять сбежала. Ее опять похитили родители, просватали за другого. Опять она убежала. Но в конце концов все-таки у Дуни осталось. Удержать не смогли. И дальше она у Дуни в затворе прожила 20 лет. Она не выходила вообще из кельи. Никогда. Ни в церковь, никуда. И Дуни, поскольку лежала, и Даша, затворница, они даже причащались на дому. Вот такая была келейница.
И ведь жили в такой душной и очень холодной келье. Михаил, помните, ведь там же невозможно было даже печь растопить как следует, потому что печь разваливалась.
Ну, печка там стала старая, и хожалки предлагали ее починить, а Дуня все тоже отодвигала это дело, говорила, что мастера подходящего нет, что еще не время. Еще чего-то нужно. У нее всегда она полагала, что какое-то послабление в жизни возможно только после многих и многих молитв. Многодневных, многонедельных, многолетних даже. Там в быту, например, получалось, что подвижницы все время хранили пост. Но это было поставлено тоже по-особому. Например, если разрешение от поста когда-то наступало, то это называлось отрадный день. Отрадный день нужно было вымолить. И вот его вымаливали хожалки подолгу. А вот нужно еще акафист такой-то прочесть. А вот нужно еще всю псалтирь прочесть. А вот сегодня такой-то день, вот нужно еще так-то помолиться. А какой сегодня отрадный день? Сегодня уже вот постный день настал. И так далее. И бывало, что вот отрадного дня, который вроде бы по церковному уставу и положен, дожидались по месяцу, пока наконец он наступал. И даже если сестры просто помоются, она их и в баню-то не благословляла ходить. Ну, там, дома хоть как-то. То и после этого к иконам не подпускала прикладываться. Если не мытые, то сестры вспоминали, 100 раз подпустят. А если помоются, какой-то комфорт почувствуют, то все, пару дней не подходи к святыням. И вот так вот было везде и все время. То, что мы привыкли, вот обычное дело для нас в жизни, не то, что там комфорт, а вот самые элементарные вещи, удобные, понятные. Вот это вот все ухажалкам было почти недоступно, даже вплоть до того, что сон. Распорядок дня был совершенно невероятный, нам тоже абсолютно незнакомый. Вот молитвенное правило. Церковный день начинается с вечера, как известно. Вот где-то часов 8 вечера начинали вечерние молитвы. Пели стихиры, читали каноны. И вот так вот все пели непрерывно до полуночи. Даже известно нам в житии, потому что вспоминала та же Поля, что пели, какие именно стихиры, особенно любили Божьей Матери перед Владимирской иконой, перед Иверской.
Каждый вторник перед Иверской они молились.
Да, они все
весь время... день был посвящен Иверской иконе.
Вот они все время молились непрерывно, вот особенно много Божьей Матери. Вот до полуночи пели вместе. Вместе с приходившими соседями, людьми из села, желающих пускали. Почти всех. Потом, там до 12, даже до часу ночи. Потом общие молитвы заканчивались. Люди, приходившие, расходились. В 5 утра уже утренние молитвы начинались. Но между полуночью и 5 утра молитва тоже почти не прекращалась. И чем старше становилась блаженная, тем меньше был перерыв на сон и отдых. Хожалки вспоминали, что до того изнемогали, что часа в 3 ночи засыпали на полу, даже зимой, и дверь при этом была не до конца закрытой.
И печка не топлена.
И печка не топлена, холодно, вода в келье замерзала. А Дуня зажигала 2 свечи, и когда прогорят, уже всех будила. Ну, не знаем мы, сколько это, эти свечи горели. Вот говорится, что они там были за какую-то цену, но тогдашние люди понимали, что такое там копеечная свечка, 3-копеечная. Сейчас этих стандартов нет. Ну, можно думать, что ну сколько может гореть 2 свечки? Ну, может, вряд ли больше 2 часов, а может и час. Опять вставай на молитву. И самое главное, что Дуня требовала не только словами молиться, а требовала молиться сердцем. Требовала непрестанной молитвы, чтобы в ней подвязались они. Вот это очень трудно. Это вообще Божий дар. Это можно самому сколько угодно пытаться, но пока Господь это не даст, оно не будет.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете очередную передачу из нового радиоцикла Елены Смирновой о новомучениках Дивеевских. В программе принимает участие Михаил Гар, сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
И дальше, вот когда утренние молитвы начинались, клали земные поклоны, читали псалтии, читали Евангелие, пели акафисты. И вот эти утренние молитвы с 5-6 утра были до полудня. Вот столько часов это продолжалось. Сплошная молитва. Ну и, наконец, в промежутках между... Там делала она маленькие перерывчики, минут по 10. И разрешала, если кто-то в это время приходил с великой скорбью из людей, разрешала их впустить и на вопросы отвечала. Молила за тех, кто приходил. Потом опять продолжали общую молитву.
То есть у нее рано проявились... Такие ее дарования, да, как чудотворение, как прозорливость, как исцеление людей, да?
Да, такое впечатление. Мы не можем точно сказать, когда. Но вот та же Поля, та хожалка, которая осталась в живых после расстрела Евдокии с келейницами, она не запомнила, с какого момента. Для нее это было всегда. У нее не осталось в памяти того времени, когда...
Когда этого не было.
Когда этого не было. Так что, очевидно... Господь рано благословил блаженную Евдокию такими дарованиями. Вот, потом правило заканчивалось. Евдокию поворачивали лицом к иконам и дальше зажигали лампады почему-то именно после этого. Многие ее заповеди, многие из ее уклада такого повседневного так и осталось неясным. Почему именно так? А вот так вот благословляла она. Зажигали лампады, их было ровно 12. Бог весть почему. Может, потому что апостолов было 12. И она молилась дальше уже сама. А остальным предполагалось, что они молятся внутренне, сердечной молитвой. Вот это могло продолжаться долго. Но вот вспоминали, что минут 30 уж точно.
А как же у них была трапеза организована?
Вот до трапезы было еще далеко. Потом снова пели. Вроде все вот правильно закончилось, помолились сердечно, опять пели. Пели известные молитвы, песнопения, символ веры нараспев, достойно есть. Молитву Господню пели, Отче наш. И заступницу пели. И молитву перед иконой умиления. И крест, хранитель всея вселенной, известное тоже песнопение, стихира такая есть. И пока пели, одна из хожалок выносила из чулан просфоры. Потом давали Дуне, наконец, просфору. И то она ее сразу не вкушала. Она ее норовила вообще не вкусить. Просила ей руки ломыть. Прежде чем омыть, тоже, значит, начинала. Так вот иногда бывают капризные дети, которые руки мыть не хотят. Игрушку требуют. Или еще чего-то хотят. То вода им горячая, то вода им холодная. То, а может, не надо. Вот и у нее тоже так. Перекрести руки. Вот, в конце концов, значит, позволяла это сделать. Потом девушкам давала просфоры по целой. Они, значит, все-таки вкушали. А себе говорила, порежьте пополам, половинку только дайте. Потом еще раз порежьте пополам. И в конце концов давали четвертинку. Вот тогда она вкушала. Потом бывало, что могли дать другую просфору. Ну, скажем, одна была из Дивеева, другая из Сарова. Эту другую тоже так же делили долго-долго, пока от нее не оставалась малая часть. И ее Дуня вкушала. Наконец крещенской воды наливали в блюдечко, она запивала. И молились все время при этом. Опять пели, и святителю Николаю, и от юности моей я, и царице небесной. Вот так вот, и, наконец, гасили лампады, и опять начинали молиться. Вот такая вот была жизнь. То есть, фактически, время такого вот на какую-то праздность, на времяпровождение случайное, совершенно не оставалось. И, больше того, наверное, в их жизни отчасти кроется один из ответов на старый вопрос. Как необходимо жить в монастыре? Ведь еще в древности нередко вопрос вставал, каким должен быть устав, какое должно быть соотношение между трудом и молитвой. В одних монастырях предлагалось наибольшее внимание уделять труду, и не забывая молитвы, конечно, при этом. А в других, как, например, преподобный Нил Сорский в свое время, один из замечательных русских святых средних веков, вот он написал устав. Устав предлагал он для монастырей с особенным укладом жизни, таким скитским. И вот там он объяснял, что необходимо помнить, что самое главное дело не у монаха, это молитва. А все остальное, что он трудится по хозяйству, что необходимо в жизни, должно быть только в минимально необходимом размере. Для того, чтобы эту жизнь нашу телесную поддержать. Чтобы она просто не угасла вообще. Вот сделать вот это необходимо, и все. И сразу все остальные дела вот нужно бросить и ими не заниматься. И поэтому жизнь должна быть суровая. Не должно быть никакого особого комфорта. Вот так, чтобы просто тело могло нести самое себя и не больше того. Вот, наверное, это было как-то от Господа интуитивно воспринято и блаженной Евдокией. И она сама это несла и всячески учила этому помогавших ей девушек. Вот иначе это никак не объяснишь. И еще, когда они пели, Дуня еще параллельно с этим, многие замечали, что она еще и перебирала четки, что у нее еще и внутренняя молитва параллельно с пением шла. Наконец, наступал момент, когда уже все, вот правило совсем закончилось, уже все, и просфоры вкусили, и помолились после них основательно. Вот тогда девушки расходились, кожалки. У них были рядом келейки, вот они расходились какие-то дела делать свои. И дальше было самое такое трудное, что девушки потом вспоминали, и Поля вспоминала носить воду. Это было самое настоящее воспитание трудом. Оно тоже нам всегда рискует показаться странным. Почему? А потому что Дуня учила их молиться при этом. Но учила своеобразно. Говорила так, что вот когда несешь это ведро, когда идешь еще с ним за водой, далеко приходилось ходить, и когда возвращаешься обратно, нужно непрестанно молиться, чтобы ум не рассеивался никуда. Она это сказать, она им это сказала. Молись, иди и молись. Вот так это звучало. Ну, а дальше, конечно, встречались искушения по дороге. Ведь все-таки село попадаются по дороге люди. Есть вероятность кого-то встретить. Обязательно человека посмотришь. Что-нибудь о нем подумаешь. Неважно что. А Дуне это было открыто. В Вот возвращалась хожалка с ведром. А Туля сказала: «А, вот а ты не молилась, иди теперь выливай».
Мы должны еще вспомнить, что когда сама Дуня еще умела ходить, когда она была на ногах, то она носила всегда на голове платок так, что не было видно ее лица. И более того, она практически тоже никого не видела. То есть у нее платок был завязан буквально на глаза. Вот чтобы, наверное, как раз не отвлекаться и не развлекаться. Помните, преподобный Серафим тогда благословил преподобную уже потом...
Марфу Дивеевскую.
Марфу, да, Дивеевскую, чтобы она тоже шла, надев так платок, чтобы никого не видеть,
чтобы
даже не здороваться.
Свой.
Да, только то, что достаточно. Под ногами.
За этим может стоять вещь такая простая, понятная, что, конечно, там по селу могли ходить молодые люди... Вот не стоило подвижницам на них заглядываться, тем более, что некоторые молодые девушки были. Но самое главное было даже не в этом. А самый главный секрет, вот что у них, что у той же преподобной Марфы Дивеевской, нужно было все силы приложить к тому, чтобы научиться непрестанной молитве. Нужно было ум держать в Боге. Вот это важнейшая наука из наук. И действительно стоит потрудиться, стоит все отдать для того, чтобы этого дара удостоиться от Господа. А человека, конечно, все развлекает, потому что наша природа падшая развлекает, в смысле рассеивает. Можно даже совсем не обязательно молодого человека встретить, можно встретить какую-нибудь и женщину, можно встретить женщину совсем пожилую, но можно же при этом что-то о человеке подумать, можно осудить, можно просто отвлечься на пустое, на какую-то ерунду.
На пестрый платок у нее на голове и так далее. То есть должно быть, конечно, хранение очес.
Хранение всех чувств. Хранение их от всякой суеты, от всего даже порой абсолютно негреховного. Мы, думая о подвижницах суворовских, не можем не вспомнить, наверное, старца Силуана Афонского. Он в своих писаниях рассказывал всем нам, потому что писание он оставил специально для людей последующих поколений. И он рассказывал вот о чем, что говорит: раньше я любил поля, любил зеленые рощи, любил красоту нашего мира. Но впоследствии не то, чтобы ее разлюбил, а впоследствии, когда Господь открыл мне свою благодать, то я перестал, говорил он, стремиться видеть эту красоту, потому что есть красота неизреченная, есть красота непередаваемая, есть красота, перед которой все остальное меркнет. И становится уже не таким.
И другие афонские подвижники даже заколачивали свои окна, чтобы не видеть вот эту самую земную, видимую нами красоту.
Есть даже такой акафист, слава Богу за все, благодарственный, составленный владыкой Трифоном Туркестановым. И там владыка Трифон говорил об этом же, что все радости земные, какие есть, после того, как в жизни блеснет Господь, становились... блеклыми, как после вспышки молнии, после которой жалкими кажутся огни светильников. Вот так ты, говорил владыка Трифон, ты, Господи, блистал иной раз предо мною в моменты самых сильных радостей жизни. И тогда вот они становились такими блеклыми. Он благодарил Господа за эту милость, что вот Господь ему такую возможность даровал. Да, мы вспоминали, как блаженная посылала своих хожалок по воду, и требовал при этом хранить ум в непрестанной молитве. И, конечно, она моментально обнаруживала, если что-то получалось не так. Приходилось еще и дополнительно их учить. Что вот, например, если по дороге встретишь, скажем, покойника несут, значит, такую воду выливать обязательно надо. Скорее всего, за этим стояло то, что хожалка отвлеклась от непрестанной молитвы, посмотрела, как несут покойника, об этом подумала, а ей нужно было держать ум в Боге. Она автоматически отвлеклась, поэтому ей нужно выливать воду и опять идти. И также она еще Дуне много случаев ей приводила, что если встретишь там мужика с косой, то тоже возвращайся. Если еще что-то не так будет, то тоже возвращайся. И вот это вот были все правила, что вот не отвлекаться ни на что, что пусть даже, может быть, где-то, может, пройдет, но если она его не заметила, то она его, получается, не встречала. Вот о чем тут речь. Это не было суеверием, что если встретить бабу с ведром, то вот ни в коем случае все, вода плохая. Нет. А вода будет хорошая тогда, когда послушница не отвлекалась ни на что, а только молилась. Хорошей вода становилась с 10-го раза, с 11-го, а то и с 15-го. Вот ходи, ходи и ходи, пока наконец не помолишься как следует. Известно из опыта святых, что непрестанной молитве обучиться очень трудно, что брань с помыслами, которые приходят во время молитвы, даже в абсолютно затворенной келье, это едва ли не самая тяжелая борьба, которую может нести человек. Это борьба не с чем-то, не с кем-то, а с силами темными, которые ненавидят молитву. И поэтому эта борьба такая тяжелая. И настоящим подвижникам Господь попускает эту борьбу до крайнего изнеможения. И уже когда они до этого крайнего изнеможения дойдут, то только тогда посылает свою благодатную помощь. Вот такая школа была у них. Эта же школа продолжалась и во всех бытовых мелочах. Например, необходимо иногда было разжечь самовар. Самовар разжигать тоже нужно было с молитвой. И тоже был обязательно секрет, чтобы уметь любое дело в быту делать и при этом молиться. Вот думается, что вряд ли кто-то из нас так умеет, а послушница своих Дуни этому учила. Поэтому самовар разжигали тоже подолгу. Один раз не получится, другой раз не получится. И даже если получится, вот все равно вот Дуня такой самовар, который был разожжен без молитвы, не будет пить чай из него. Хоть стой, хоть падай. Приходилось все из него высыпать, самовар споласкивать, опять его разжигать. Первый раз, второй, третий, четвертый, пока, наконец, послушница вот не преодолеет себя, не помолится, как нужно при этом. И, как и все предметы, как и все окружающее, самовар нужно было не забыть перекрестить. Нужно было перекрестить и стены, и помолиться как следует перед этим, и даже угли перед тем, как положить их в самовар, и то перекрестить.
И даже руки перед тем, как начать делать какое-то дело.
И не только угли перекрестить, но и зажечь их от свечи, а свеча должна быть зажжена от лампады, и вот так вот все. И это все тоже не прихоть какая-то, а тоже напоминание о том, что все должно делаться с молитвой, это школа. Сами по себе эти действия, они, в принципе, это не обязательно. Наверное, можно зажечь самовар от чего угодно, если человек уже научился молитве, и тогда для него уже это не так важно. Но здесь вот все, каждое движение, каждый малейший шаг должен был напоминать о том, что сердце должно быть с Богом. Вот такая была школа. Да, послушницы могли там не понимать, почему так, но они учились каждый день, каждый час, постоянно. Опять-таки, тоже вот закон интересный. Как пойдет пар из самовара, пора уже его там переставлять на нужное место, наливать там из него. Так вот, вот в это время нужно было не забыть в трубу положить немного ладана. Это во-первых. Но это мало того. Нужно было в это время молчать. Молчать обязательно. И иногда кожалки даже и вроде бы молчали, но все равно Дуня так не считала. Оказывается, они не молчали внутренне. И безмолвие учила их Дуня.
Да, вот мы едем, например, в метро, и, казалось бы, люди молчат. Но, глядя на их лица, понимаешь, что они далеко не молчат. И внутри у них бурлят всякие помыслы, разговоры, диалоги.
И вот так и здесь. Постоянное внутреннее делание. Мы, если опять вспомним устав преподобного Нила Сорского и откроем первые же его страницы, то они будут посвящены обоснованию необходимости для каждого человека именно внутреннего делания. Вот вроде бы может показаться, что можно внешне быть хорошим, множество делать добрых дел. Но без внутреннего делания ничего не будет настоящего, писал преподобный Нил. Он в своем писании ориентировался на отцов древних и говорил, что это такой опыт церкви, который обязательно надо принимать всецело. Без него не будет ничего. Дуня и за чаем учила внутреннему деланию своих хожалок. Они пили чай часа полтора. А при этом коэффициент полезного действия был очень низок в плане питья чая. Дуне бывало, что и одну чашку не выпьет за это время. Вот что они делали полтора часа? Нальют чашку – холодна. Другую нальют – горяча. Что не так? Оказывается, вопрос, наверное, как наливали. И уже перед самым концом питья чая дают ей, бывает, огурец, если лето. И тогда она пару кружочков съест и немножко чайку выпьет. На этом чаепитие закончится. И только в редких-редких случаях бывало, что кто-нибудь вот из людей принесет какой-нибудь пирожок. И тогда тоже кусочек небольшой от него Дуня могла съесть. И то есть только человек добрый принес. Здесь тоже две вещи обращают на себя внимание. Мы в самом начале договаривались, что будем стараться увидеть сокровенное, а не только внешний образ жизни. За этим стояло, наверное, две вещи, вот за таким отношением к еде и питью. Во-первых, то, что понемногу, и то, что не все, что предлагается, Дуня съедала. Известный подвижник 20 века, архиепископ Федор Поздиевский, он имел обыкновение, когда приходил на трапезу в монастыре, съедал обычно половину, а иногда и меньше. И потом, когда его просили объяснить, он был такой наставник монашествующих, он ощущал призвание Божие так научить и воспитать людей. И вот он, будучи настоятелем Данилова монастыря, учил братья так. Когда вкушаешь трапезу, нужно вот вначале себе положить примерно сколько тебе хочется и съесть половину.
Этому ведь когда-то, помните, учил Авва Дорофей своего ученика Авва Досифея, да, который, кстати, тоже ведь ухаживал за больными потом.
Ну, конечно, это не ново. Конечно, это всегда в церкви было понимание такого. И всегда знали, что тот, кто научится властвовать своим чревом, тот со временем обуздает и все страсти. Недаром мы за трапезой желаем ангела-хранителя друг другу, именно для того, чтобы ангел-хранитель предохранил от чревоугодия за нашей трапезой обычной. Вот так было и с Дуней. Она это знала и показывала живой пример тем, кто жил с ней. Еще один момент в этом был очень и очень существенный, что милостыня-приношение Дуня принимала только от людей добрых и благочестивых. Это очень и очень важная сторона ее жизни. Мы знаем, что у нее был дар прозорливости. И дар прозорливости как раз в том и проявлялся, что ей открывалось, кто что принес и с какими чувствами. Вот всю приносимую милостыню Дуня крестила, что бы там люди ни принесли. И пела известную стихиру «Вот святые иконы твои я, стихиру Божией Матери». Это вот запомнишь, она всегда так делала. И пела еще «Кандак и величание Иверской». Вот когда пропоет, уже тогда начинала брать что-то, что было более или менее подходящим. А что не подходящее, то и не брала. И там уже была какая-то градация. Что-то она позволяла взять хожалкам, что-то не позволяла взять и им, а велела раздать каким-нибудь нищим, которые тоже приходили иногда. А что-то даже и нищим раздавать не велела.
Но, между прочим, это ведь тоже в русле святых отцов, вообще наших подвижников и русских благочестий. Тот же Феодосий Печерский, он же ведь тоже не брал от лихих людей какие-то их приношения. Тоже очень избирательно было, потому что он ведь строил монастырь, духовную жизнь.
Да, этому нужно учиться и учиться в жизни, наверное, и нам, потому что нам тоже частенько дарят подарки. И один опытный духовный священник предупреждал об этом. А именно, что со временем, когда настанет уже последний день нашего мира, откроются все помышления и все сокровенное, что было в сердце у каждого человека. И батюшка этот говорил, что ты, когда даришь подарок, подумай, прежде чем дарить, от чистого ли сердца ты его даришь. А может быть, ты даришь, чтобы чего-то получить взамен? Может быть, ты даришь с какой-то корыстью?
Или просто избавляешься от этой вещи?
Может, она тебе лишняя, и ты надеешься, подаришь, и человек к тебе относиться лучше станет. Вот это все будет в последний день явлено. И вот ты окажешься перед лицом этого человека со всеми своими помышлениями, и каково тебе в этот час будет. И Дуня-то, она до последнего этого дня нашего мира имела от Господа откровение о каждом буквально приходившем к ней. Даже иногда это позволяло ей не просто различить подарки, а распознать и нечто из ряда вон выходящее. Как-то однажды ей передали отравленную милостыню. Какой-то творог принесли. Дуня смотрела, к Пасху приближалась, это ж вот разговляться, вроде бы радость. И творог она повелела оставить в сенях. А там всякое бывало, сени-то открыты, считай, дверь не закрывалась толком. И пришли какие-то кошки, разворошили творог, поели его и околели. Вот так вот стало ясно, почему Дуня его в сенях оставила. Кто принес, хожалки не знали, но недоброжелатели у Дуни были всегда. И в селе, и даже где-то и поодаль. Очевидно, что враг рода человеческого тоже это давно известно хорошо, что когда он не может сам напрямую человека одолеть, он начинает действовать через людей, через какую-то ненависть людскую. И эта ненависть, она же потом проявилась, когда Дуню расстреливали, что были жители села, которые этому сочувствовали. Была даже какая-то женщина, которая бросала камни в тех, кто пытался к Дуне с хожалками прийти и чем-то им помочь. Вот были люди, которые совершенно спокойно взирали на расстрел в глазах всего села происходящий. Вот были солдаты эти из карательного отряда, которые почему-то 3 дня подряд Дуню с хожалками били, пока это решение окончательно принималось об их расстреле. Вот ненависть человеческая, подогреваемая врагом, она всегда была. И вот даже вот в этих таких вещах проявлялась порой тоже. Но чаще-то всего было, что приносили милостыню даже и искренне. Даже действительно желали, но искренне же бывает тоже разное. Например, многие люди приносили милостыню не потому, что они именно сочувствовали, а потому что им была нужна какая-то польза практическая. Заболел кто-то из родственников. Значит, получается, от них требуется подать милостыню той же Дуне, попросить ее молитв, и все дальше будет нормально.
Но ведь очень часто с этим приходит и к современным старцам. У кого-то кто-то заболел, и вот идут к старцам, просят молитвы, приносят ему и тоже вот какой-то дар.
Это когда есть внутренний помысел что-то этой милостыни купить, то получается, что помысел-то искренний, но он все-таки не от чистого сердца. Вот и это Дуня тоже видела. И такую милостыню она могла не взять, а могла раздать нищим потом. У нее всегда были какие-то весы внутренние в уме. Как вот нужно поступить? И еще вспоминается случай, как однажды пришла к ней женщина, которая совершила очень тяжелый грех. Она забеременела на стороне. И когда родила ребеночка, удавила его и где-то скрыла. И вот она пришла с какой-то нуждой к Дуне. Дуня милостыню ее не приняла, куда-то отнесла. Ей не сказала, правда, сначала. Велела отнести куда-то. А потом одну из хожалок послала эту женщину, уходившую, догнать и сказать ей, чтобы она не отчаивалась. Вот это потрясающий совершенно момент из жития. Вот она не сказала, что ты такая сякая. Она сказала, а ты не отчаивайся. Ты так-то молись.
Мы же не знаем, как у нее этот ребеночек получился с другой стороны и что на самом деле произошло в данном случае.
Она добавила еще через ту же хожалку. Ведь и разбойника Господь спас. Ты кайся. И женщина тогда тут же, когда услышала эти слова от хожалки, это уже видно где-то в поле было рядом с селом, когда ушла, хожалка догнала ее. И женщина заплакала и призналась в том, что сделала. И говорит, если кто узнает, то я и сама удавлюсь. Вот. А дальше хожалка сказала другие слова, которые тоже Дуне велела передать. Уже такая инструкция практическая, что делать. Пусть едет к батюшке в Глухово. А Глухово совсем рядом там село, ибо из Суворова видно. Колокольня высокая видна с дороги. Вот, а там был батюшка хороший, который Дуню знал, и она знала его. И только там в Глухово отправилась. Тут же Дуня послала хожалку бежать в Глухово, видимо, другой дорогой к отцу Николаю. И объяснить ему, что нужно вот этой женщине дать особую молитву, что нужно о ней позаботиться, потому что еще вот неизвестно, как сможет ли все высказать эта женщина. Вот такая была забота. Была действительно милость кающимся грешникам, их любовь к ним большая. Всегда надежда вразумить, не просто обличить, а постараться взять за руку и все-таки вернуть на путь жизни праведной. А еще приходила и свекровь этой самой женщины. Тоже приходила к Дуне и дала хожалке хлеб, как милостыню. Ну, надо сказать, что нам сейчас хлеб, он продается в любом магазине и стоит дешево. И мы не считаем хлеб за что-то драгоценное. А в тех краях и в разные годы, особенно в неурожайные, хлеб очень ценился. И хороший каравай можно было принести подвижнице в виде милостыни. Это было не только не стыдно, а это было как раз хорошо и правильно. Тем более надо учитывать, что все подвижницы, ведь они жили молитвенной жизнью преимущественно, и хлеб они не сажали, не возделывали, и купить им его не на что, в принципе, было, если только кто-то деньги принесет. Вот они несли подвиг добровольной нищеты, так что хлеб им был нужен. И вот эта свекровь принесла хлеб, хожалка вошла в дом с этим хлебом в кармане, а Дуня говорит, Поля, у тебя в кармане зараза лежит. Велела вынести хлеб, причем не самой хожалке, а чужим людям, чтобы даже хожалка его в руки больше не брала, и карман, чтобы чужие люди вымыли. Это было тоже не какое-то суеверие, а это опять-таки было научение хожалкам, что за каждым человеческим злом, потому что свекровь была неправедной жизни тоже, за каждым злом, за каждой человеческой неправдой стоит враг, стоит отступление от Бога, которого надо бояться всеми силами души, отходить от него, чтобы не приложиться как-то к нему каким-то образом.
Дорогие радиослушатели, первую часть жизнеописания дивеевских новомучениц Евдокии Дарьи Марии из села Суворова вам поведал сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжко болящей Тамары, тяжко болящего Виктора, Лидии, болящей Евдокии, Алексея, Галины, путешествующей Марины, Ксении, Марии, Тамары, Антония, Татьяны, Ираиды, тяжко болящих Ольги и Александра.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.